Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее из ха-Машиаха как последующего духовного камня через недельную главу Балака. И, как всегда, наш главный вопрос, о чему Всевышний хочет сегодня нас научить через эту недельную главу. Если смотреть по-большому, то в нашей недельной главе затронуты две важные темы, которые напрямую относятся к нам, и, в общем-то, они взаимосвязаны между собой. Первая тема – это внутренняя борьба в человеке, который получил познание Всевышнего. А вторая тема – это отношение к Израилю народов, многие из которых в начале своего зарождения имели отношение к корням веры Авраама. Это и Эдом, и Моав, и Мидьян, и даже Валаам. И об этом отношении народов к Израилю написано было уже в пророческой песне Моше в то время, когда народ перешел через Красное море, и вместе с Моше они воспели песнь. Там написано, 13 стих, 15 глава книги Шмот, «Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силой твоей в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских». Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей. Да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой привечный, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, привечный, во святилище, которое создали руки твои, владыка, привечный будет царствовать во веки и в вечность. Другими словами, мы уже видим от начала это противостояние народов вот этому народу, который Всевышний выводит из Египта. И поскольку эту песню Моше будет петь еще раз, потому что она так начинается, воспоет еще Моше, то по сути, эта песня охватывает всю историю человечества до второго прихода Машеха. И тема отношения народов к сынам Якова, народу Всевышнего, сегодня, в общем-то, имеет приоритетное значение для всех этих народов, особенно для тех, которые исповедуют веру Авраама. Ну и об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас начнем с этой первой темы, которая говорит о внутренней борьбе в человеке, который уже получил познание Всевышним. Иудейские комментаторы говорят, эти мысли взяты из комментариев Торы Санчина, что Билам, будучи потомком Нахора, брата Авраама, соприкоснулся с чистым источником знаний, передававшимся от Ноаха, и, имея личное общение со Всевышним, в какой-то момент своей жизни он начал использовать свои знания для того, чтобы добиться власти и богатства. Он отказался от скромности и трепета перед Всевышним, которые присущи великим праведникам и мудрецам народов мира, и решил, что власть Творца ограничена, а потому человек вправе поступать в этом мире по своему разумению, даже если это приведет его к конфликту со Всевышним. И к помощи Билама стали обращаться цари и правители, они приходили к нему с подарками, спрашивали у него совета, присылали своих послов к нему, чтобы узнать о будущем, стараясь обезопасить себя от коварных планов своих соседей и противников, предотвратить их неожиданное нападение. Билам обладал пророческим даром, подобно Ноаху и Моше, но, увлекшись сребролюбием, в конечном итоге, отказавшись от образа жизни, подобающего мудрецу, он стал не способен правильно воспринимать обращение Всевышнего к нему. Например, когда Всевышний обращается к Биламу и спрашивает у него, какие это люди у тебя, это 22 глава книги Бамидбар, 9 стих, пришел всесильный к Валааму, к Биламу и сказал, какие это люди у тебя. Билам из этого делает вывод, что у Всевышнего нет полного знания о том, что происходит среди людей. Хотя на самом деле подобные вопросы Всевышнего к человеку является призывом к нему проанализировать создавшуюся ситуацию и отказаться от своих дурных замыслов. Достаточно вспомнить историю с Адамом в Ган-Эдене, когда после нарушения запрета Всевышнего не есть от дерева познания добра и зла, Всевышний спрашивает у Адама: «Адам, где ты?» Это 3 глава, Берешит, 8-9 стих. Написано: «И услышали голос Привечного Всесильного, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Привечного Всесильного между деревьями рая. И возвал Привечный Всесильный к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Этот вопрос Всевышнего к Адаму не о том, что Всевышний не знает, где он находится в данный момент. Этот вопрос Всевышнего к Адаму является призывом к нему осмыслить то, как он попал в такую ситуацию, что стал нагим, и сделать соответствующие выводы, сделать шву. Другими словами, когда человек, имеющий дар общения со Всевышним, отказывается от скромности и трепета перед Всевышним, то с этого момента он становится неспособным правильно воспринимать обращение Всевышнего к нему. Его дурные желания, ошибочное мировоззрение подталкивают его к тому, чтобы постоянно искать в словах Всевышнего признаки неполного знания или ограниченности власти Всевышнего над человеком, и на основании этого пытаться даже манипулировать самим Всевышним. Например, когда приходят к Биламу послы от Балака, они говорят: «Ара ли» на иврите, «прокляни мне, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли». То есть Балак, моавитский царь, просит проклясть сынов Израиля, чтобы ослабить их. И тогда он сможет прогнать их с земли, которая когда-то принадлежала Моаву. А последние 300 лет в ней живут амореи во главе с царем Сигоном, которого они не могли победить, а вот Израиль их победил. И вот теперь желание Балака прогнать сынов Израиля с этой земли. Об этом мы читаем в начале 22 главы, 5-6 стих. И вот здесь можно увидеть, как Билам пытается манипулировать Всевышним. Вот что говорит через своих послов Балак: «Вот народ вышел из Египта, покрыл лицо земли, и живет он подле меня». Это 5 стих, конец. 22 глава книги чисел Бамидбар. «Итак, приди, прокляни мне народ сей». Написано: «Ара ли», «прокляни мне, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят». А теперь давайте посмотрим, как Билам преподносит Всевышнему эту просьбу царя Балака. 22 глава книги Бамидбар, 9-10 стих, написано: «Пришел Всесильный к Биламу и сказал: „Какие это люди у тебя?“ Билам сказал Всесильному: „Валак, сын Цепоры, царь Моавитский, прислал их ко мне сказать: „Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его“». И он здесь использует глагол «кава ли». Это более тяжелый глагол. «Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». Обратите внимание, «выгнать его» — он опускает слово «из земли». То есть, на самом деле, Билам говорит «кава ли», и «кава ли» – это более сильное проклятие в сравнении с «ара ли», потому что обычно подкрепляется упоминанием имени Всевышнего. Другими словами, здесь Билам умышленно заменяет один глагол другим. И если Валак просит проклясть сынов Израиля, чтобы изгнать их из страны, то Билам говорит Всевышнему об изгнании Израиля уже из этого мира, выгнать его. И эту фразу можно понять еще как «изгоню его отовсюду». Другими словами, когда человек, имеющий дар общения со Всевышним, отказывается от скромности и трепета перед Всевышним, то с этого момента он становится неспособным правильно воспринимать обращение Всевышнего к нему, во-первых. А во-вторых, его дурные желания и ошибочное мировоззрение начинают подталкивать его к тому, чтобы искать в словах Всевышнего признаки неполного знания и ограниченности его власти над человеком, и на основании этого пытаться манипулировать самим Всевышним. И это уже колдовство. Об этом свидетельствует и дальнейшее поведение Билама, а именно то, как он воспринимает разрешение Всевышнего идти к Балаку, а потом запрет, а потом снова разрешение. И все это Билам воспринимает как признак переменчивости желания Всевышнего, и через это приходит к выводу, что если Всевышний так легко меняет свое решение, то значит его можно уговорить или подкупить через принесение даров или жертв, как это обычно делают язычники для своих богов. И это свидетельствует о том, что Билам совсем заблудился на своем пути познания Всевышнего, иначе бы он понимал, что Всевышний смотрит на сердце человека, на его намерения, и потому в тот момент, когда Билам собирается полностью подчиниться воле Творца, Всевышний ему разрешает продолжить свой путь. А вот когда он пытается навязать Всевышнему свою волю или манипулировать Всевышним, вот тут ангел Всевышнего уже преграждает ему дорогу и разрешает продолжить движение только при условии, если Билам будет говорить только то, что ему будет велено произнести. Прочитаем, как об этом говорит Тора, 22 глава, 20 стих и дальше. «И пришел Всесильный к Биламу ночью и сказал ему, «Если сии люди пришли звать тебя, встань, пойди с ними». Это уже ситуация, когда царь Моавитский Балак второй раз посылает послов к Биламу более знатных. «Пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Другими словами, мы здесь видим, как Всевышний проявляет уважение к этим людям, которые пришли к Биламу, но при этом предупреждает его, ну, как он уже ранее сказал, «Не ходи и не проклинай». Теперь Всевышний говорит, ну, можешь пойти, но только делай то, что я буду говорить тебе. А дальше мы читаем 21 стих. «Билам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими». Что мы здесь видим? Мы видим, что Билам очень хочет поскорее двинуться вместе с князьями моавитскими. Он сам встает рано, сам запрягает ослицу, хотя у него и есть слуги. И вот этот предлог «с», «пошел с князьями моавитскими», он как раз свидетельствует о том, что намерения Билама совпадают с ожиданиями князей моавитских. И Всевышний видит эту перемену в сердце Билама, и поэтому дальше, в 22 стихе, мы читаем, «Воспылал гнев Всесильного за то, что он пошел, и стал ангел Привечного на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его». То есть Всевышний сказал ему, что если эти люди пришли к тебе, то ты можешь пойти с ними, только делать то, что я говорю тебе. А послы пришли только для того, чтобы пригласить его проклясть сынов Израиля. Другие варианты их как бы не интересуют. И в итоге, если Билам соглашается идти, то значит он принимает предложение послов царя Моавитского Балака. Иначе нет смысла идти. И Всевышний это видит, и он понимает, что Билам как бы уже изменил свое намерение. И поэтому посылает своего ангела. В итоге, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через всю эту историю с Биламом? Именно тому, что Всевышний всегда знает мысли человеческого сердца. И также учитывает вот эти противоречия в его душе. И об этом у пророка Ирмиягу в 17 главе 9 стихом написано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Поэтому Всевышний еще Каину сказал в 4 главе Берешит 7 стих: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Другими словами, чтобы господствовать над грехом, который лежит у дверей наших сердец, надо делать доброе. А делать доброе – это значит идти прямым путем Всевышнего. И вот тогда человек сможет господствовать над этим грехом, который лежит у дверей сердца и ждет этого момента, чтобы искусить человека. И поэтому дальше, в следующем стихе, там же в 17 главе пророка Ирмиягу, 10 стих, Всевышний говорит: «Я, Привечный, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Таким образом, мы видим, что вся эта история с Биламом, через эту историю Всевышний хочет показать человеку, что как бы лукаво не было сердце человеческое, никакая хитрость или уловка не могут ввести в заблуждение Всевышнего. И при этом он также хочет показать и Биламу, и Балаку, что он не отменяет своих благословений, которые он дал праотцам еврейского народа, Аврааму, Ицхаку и Якову, как об этом мы уже читаем у апостола Павла в послании Римлянам, 11 глава, 28-29 стих. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Всевышнего не приложны. Это что касается личных взаимоотношений пророка со Всевышним, который в какой-то момент поддался соблазну власти и богатства. Ну, теперь давайте коснемся второй темы нашей недельной главы Балак, а именно взаимоотношениям между народами и Израилем. Первое и самое важное, что отмечают мудрецы, комментируя вот эту тему взаимоотношений народов со Всевышним и с народом Израиля, глядя на события недельной главы Балак, они говорят так. Все это описано здесь именно для того, чтобы народы мира понимали, что взаимоотношения между Израилем и Всевышним – это образ для народов их взаимоотношений со Всевышним. Чтобы они поняли, что все, что происходит в жизни Израиля, это результат их послушания воле Всевышнего или непослушания. И чтобы не думали, что проклятие Билама может здесь иметь какой-то вес. Другими словами, Всевышний благословил Израиль устами Билама для того, чтобы ни у кого не было в мыслях, что Израиль страдает от какой-то порчи или проклятия колдуна. Израиль благословен Всевышним, и страдает он только по причине своего непослушания Всевышнего. И вот это нужно понять всем народам, как об этом написано у пророка Ишаягу в 42 главе, с 18 стиха. «Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть, то, как слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный, кто, как слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб привечного. Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Привечному угодно было ради праведности своей возвеличить и прославить Тору. Но этот народ, разрозненный и разграбленный, все они связаны в подземельях и закрыты в темницах, сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». 23 стих. «Кто из вас, и это обращение к народам, преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Якова на разорение и Израиля грабителям? Не привечный ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его, не слушали Тору его, и он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели это сердцем». И вот, как говорят мудрецы, это все образ для всех народов, чтобы они понимали, что в конечном итоге Всевышний будет судить каждого по тем делам и по тем намерениям, которые в их сердце. И это первый важный момент, который важно понять всем народам. А второй важный момент – который нужно понять всем народам, особенно тем, кто верой принял искупительную жертву Ишуа Машиаха, так это то, что им не следует превозноситься над природными ветвями, то есть над прямыми потомками отца нашего Якова, сыновьями Израиля. Давайте начнем с пророчеств, которые Всевышний вложил в уста Билама, которые говорят о величии народа Израиля, и я хочу подчеркнуть, что эти пророчества охватывают всю историю человечества. 23 глава книги Бамидбар, 7 стиха написано: «И произнес притчу свою и сказал: из Месопотамии привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных. «Приди, прокляни мне Якова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я, всесильный не проклинает его. Как изреку зло, привечный не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Якова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Мудрецы комментируют это желание Билама, чтобы его кончина была такая же, как кончина праведников, сынов Израиля, говорят, жить как праведник он не хотел. Но при этом, понимая то, что за все придется отвечать перед Всевышним, тем не менее желает в будущем мире примкнуть к душам праведников, для которых Всевышний и приготовил этот будущий мир, где царствует праведность. Так вот, говоря о праведности в этом мире, важно обратить внимание на главную характеристику народа Якова. Народ живет отдельно и между народами не числится. Другими словами, в этом мире живут много народов. И корни всех этих народов восходят к тем 70 пронародам, которые восстали против власти Всевышнего над ними и начали строить себе Вавилонскую башню. Так вот, народ сынов Якова между этими народами не числится и живет отдельно. И отделяет их от всех народов именно те законы, по которым они живут. Как об этом сказал еще один враг народа Всевышнего, имя ему Злобный Аман. Это книга Эстер, 3 глава, 8 стих и дальше. «И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Так вот, именно вот эти законы, которые Всевышний дал народу, отделяют сынов Якова от всех остальных народов. И о будущем этого народа Всевышний говорит в следующих двух пророчествах, которые он вкладывает в уста Билама. 23 глава Бамидбар, 21 стих написано: «Не видно бедствия в Якове, незаметно несчастье в Израиле. Привечный, всесильный его, с ним и трубный царский звук у него. Всесильный вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Якове, нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле. Вот что творит всесильный. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Другими словами, несмотря на все внутренние разборки Всевышнего внутри его народа, всесильный его с ним, потому что голосом шофара этот народ утверждает царство Всевышнего в этом мире. А лев есть царь зверей, и именно так видит этот народ Всевышний в этом мире. И в третьем пророчестве, которое Всевышний вкладывает в уста Билама, говорится о том, что семя его будет как великие воды. И он превзойдет Агага, то есть Агаг – это царь амаликитского народа, который в Торе назван первым из народов. Так вот, в книге Бамидбар, 24 глава, с 5 стиха написано: «Как прекрасны шатры твои, Яков». Ну и речь идет о доме учения, там, где Тору изучают. «Жилище твое, Израиль», а это об обители Всевышнего в Израиле. «Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные при вечном, как кедры при водах. Польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Всесильно вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонится, лежит, как лев, и как львица, кто поднимет его? благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. И вот когда Всевышний говорит о том, что семя его будет как великие воды, то речь здесь идет об Амашехе, который будет царствовать над домом Якова во веки веков. Об этом мы прочитаем в Евангелии от Луки, 1 глава, с 30 стиха. «Сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Всевышнего. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иешуа. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему привечный всесильный престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова». Обратите внимание, Машиах Иешуа будет царствовать над домом Иакова во веки веков, и царство его не будет конца. Другими словами, Машиах Иешуа во веки веков будет царствовать над домом Якова, а не над церковью из язычников, как об этом сегодня думают многие христиане. И когда родился этот младенец, после его обрезания на восьмой день и по очищении спустя 40 дней, как об этом написано в Торе, его принесли в храм. И там праведник Израиля по имени Шимон говорит, глядя на этого младенца, что он и есть свет к просвещению язычников, и он же слава народа Израиля. Я напомню, мы сейчас говорим о том, как Всевышний видит сынов Якова, народ Израиля, и об отношении всех народов к народу Якова, сынам Израиля. Значит, Лука, 2 глава, с 21 стиха. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иешуа, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по Торе Моше, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Привечного, как предписано в Торе Всевышнего, чтобы всякий младенец мужеского пола, развязающий ложесно, то есть первенец, был посвящен Привечному. И чтобы принести в жертву пореченному в Торе Привечного две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Шимон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Амашиаха Привечного. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Всевышнего и сказал, «Ныне отпускаешь ты раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, Иешуа твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Из этого пророческого слова праведника Шимона ясно видно, что Машиах Иешуа является славой народа Израиля, а для язычников – свет к просвещению. И именно для того, чтобы вот этот свет просвещения, который идет из Машиаха, содержанием которого является Тора Всевышнего, ведь из него течет эта живая вода, духовная пища и духовное питье, которыми он питает народ, вышедший из Египта. Так вот, именно для просвещения этим светом Амашеха Всевышний избирает апостола Павла еще от чрева матери и посылает его проповедовать свет Торы язычникам. И вот есть тайна, о которой говорит Павел, и суть этой тайны в том, что язычники могут стать сонаследниками вместе с сынами Якова, сонаследниками того будущего мира, где царствует праведность, и именно через проповедь им Торы Всевышнего. То есть научение их Торе Всевышнего. Именно той Торы, которую Всевышний даровал сынам Якова для их научения познанию этого света. Света, который в Торе. Об этом Павел говорит в послании Ефесянам, 3 глава, с 8 стиха. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Амашеха. Как я уже говорил, неисследимое богатство Амашеха сокрыто в Торе, которое течет из него как духовная пища и духовное питье и очищает душу, принимающего верой это учение, от корней греха и наполняет эти души светом славы Всевышнего через познание вот этого неисследимого богатства Амашеха, которое течет из него, как реки воды живой. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности во Всевышнем, создавшем все Иешуа Амашеха. То есть именно через познание Иешуа Амашеха происходит строительство храма Всевышнего, домостроительство тайны, как говорит Павел. Дабы ныне соделалось известно через общину Иешуа Амашеха, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Всевышнего по предвечному определению, которое Он исполнил в Машиахе Иешуа, Господине нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Другими словами, именно через растворение верой вот этого неисследимого богатства Машиаха, уверовавшие из язычников, входят в общество израильское. И об этом апостол Павел говорит в начале второй главы послания к Ефесянам. То есть мы только что читали о том, как праведник Шимон сказал, что Иешуа Машиах – это слава народа Израиля и свет к просвещению язычников. И вот мы видим, как апостол Павел говорит, что через принятие этого света верой, растворение в своей душе, уверовавшие из язычников тоже входят в общество израильское. И в этом есть тайна, которую Всевышний усмотрел прежде создания этого мира, чтобы язычники могли войти в общество израильское через проповедь им Торы. И вся на второй главе с первого стиха написано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее, Всевышний, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машиахом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах в Машиахе Иешуа, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам в Амашиахе Иешуа. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы в Амашиахе Иешуа на добрые дела, которые Всевышний предназначил нам исполнять. Так вот, благодать, которая спасается у верующих из язычников, состоит из двух благодати. Это можно прочитать у пророка Захарии, и об этом также говорит нам апостол Иоанн в первой главе Евангелия от Иоанна. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо Тора дана через Моше, благодать же истина произошли через Иешуа Машиаха». Другими словами, вот эта благодать, которой спасаются язычники, она состоит из двух благодатей. Истории Моше и учения Иешуа и апостолов. И именно растворяя верой в своем сердце эту благодать, каждый, который делает это, дает там место Иешуа Машиаху. И именно Иешуа Машиах, живущий в человеке, является его оправданием. А через это уверовавший из язычников становится сонаследником в обществе израильском того будущего мира, который приготовил Всевышний в своих обетованиях для общества израильского. И вот то, как это все происходит, дальше во второй главе послания Ефесянам апостол Павел с 19 стиха говорит: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему, быв утверждены на основании апостолов и пророков», то есть на основании учения Иешуа и пророков, начиная от пророка Моше и заканчивая последним пророком Малахии, «и имея самого Иешуа Машиаха краеугольным камнем, Потому что и пророки, и апостолы – это все есть те две благодати, которые составляют полноту Машеха как краеугольного камня в основании храма Всевышнего, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Другими словами, именно духовное единство, основанное на познании Торы, соединяет в одно целое уверовавших из язычников с сынами Израиля. Как об этом мы читали в 10 стихе 2 главы послания Ефесянам. «Ибо мы его творение, созданное в Машеях Иешуа на добрые дела, которые Всевышний предназначил нам исполнять». Казалось бы, все довольно просто и понятно. Да и сам Иешуа Машеах сказал женщине из Самарии, как прообразу всех вошедших в общество израильских язычников, о том, что спасение к ним приходит от иудеев, потому что они знают, которому кланяются. Это Иоанн, 4 глава, 22 стих. «Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Всесильный есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И, возможно, у кого-то возникнет вопрос, как у Пилата, римского правителя в Иерусалиме. А что есть истина? Так вот, ответ на этот вопрос дает нам царь Давид в 118-м псалме, в 142-м стихе, в синодальном переводе написано: «Праведность твоя, праведность вечна. И Тора твоя истина». И в Торе написано: «Всем будет праведность наша, если мы будем стараться исполнять Тору Всевышнего». Казалось бы, все достаточно просто и понятно. Всевышний дал свою Тору сынам Якова, чтобы на их примере все народы поняли, что взаимоотношения между Израилем и Всевышним – это образ для народов и их взаимоотношений со Всевышним. Чтобы они поняли, что все, что происходит в жизни Израиля – это результат их послушания воле Всевышнего или непослушания. И сделали для себя правильные выводы. Более того, Всевышний через апостола Павла раскрывает тайну, что он хочет и уверовавших из язычников ввести в общество израильское. И в конечном итоге Писание через пророков говорят нам, что действительно наступит такое время, когда народы признают несостоятельной веру, которую они получили от своих отцов, и ухватятся за полу Иудея и будут говорить, что мы пойдем с вами, то есть научите нас познанию вашего Всесильного. Два места Писания – это Иеремия 16 глава 19 стих и Захария 8 глава 23 стих. Прочитаю вместе. «Привечная сила моя, крепость моя и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы». И дальше Захария 8:23, так говорит Привечный Цваот: «Будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами Всесильный». Другими словами, в конечном итоге, в конце времени, многие из народов поймут, что спасение от иудеев, и ухватятся за полу Иудея. Но тогда возникает вопрос, а что будет с теми народами, которые последние 1700 лет, как минимум, враждуют против этого народа, который избрал Всевышний от начала? И то, как это началось, об этом своим пророческим даром пишет нам апостол Павел, послание Коринфянам, 4 главе. 8 стих написано: «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас, то есть без иудеев. Но если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Другими словами, с того времени, как церковь из язычников возглавил другой Иисус, уверовавшие из язычников отвергли Тору Всевышнего, учение о свете, и стали царствовать без иудеев. И они думают, что они на самом деле царствуют, хотя, по сути, враждует против Всевышнего и его народа. И апостол Павел говорит, что это царство не то истинное царство, в которое призвал вас Всевышний, потому что там вы можете царствовать только вместе с иудеями. И вот об этих народах, которые думают, что они царствуют, враждуя против Всевышнего и его народа, у пророка Иезекииля в 35 главе с 1 по 15 стих написано так. «И было ко мне слово Привечного, Сын Человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество, и скажи ей, так говорит Адонай Всесильный, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустой и необитаемой. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь и узнаешь, что я Привечный. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Адонай Цевоот, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя, так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустой и безлюдной степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее. На холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустыней вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Привечный. Так, как ты говорила, эти два народа, эти две земли, то есть дом Ягуды и дом Израиля, будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Привечный был там. Зато живу я, говорит Адонай Всесильный, поступлю с тобой по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты высказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя, и узнаешь, что я, Привечный, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря, опустели, нам отданы на съедение, вы величались передо мной языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Так, говорит Привечный Всесильный, когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынею. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобою. Опустошена будешь гора Сеир, и вся Идумея вместе, и узнают, что я Привечный». Сеир, он же Идом, и это прообраз римской церкви из язычников, которая родилась в Риме на Никейском соборе, основание веры которой заложено в 325 году, суть этой веры – отвержение Торы Моше, отвержение сынов Якова, народа Израиля. И еще через пророка Ирмиягу Всевышний об этом народе говорит так. 33 глава с 23 стиха. «И было слово Привечного к Иеремии. Не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Привечный, он отверг. И через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так, говорит Привечный. Если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Якова, и Давида, раба моего, отвергну». Обратите внимание, речь идет все о том же племени Якова. «Чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Ицхака и Якова, ибо возвращу пленных и помилую их». Другими словами, если завет Всевышнего о дне и ночи и уставов неба и земли Всевышний не утвердил, то тогда можно и племя Якова отвергнуть. Но поскольку этого никто сделать не может, а Всевышний действительно утвердил завет о дне и ночи и уставы неба и земли, то, значит, все обетования Всевышнего для племени Якова и Давида, раба его, они истинны и неотменны. Много еще можно привести мест Писания из пророков, которые говорят о любви Всевышнего к Якову и его сыновьям, сыновьям Израиля. Но сегодня всем уверовавшим из язычников важно понять две простые вещи. Первое – это то, что спасение от иудеев, и это то общество, куда могут войти уверовавшие из язычников, если они действительно хотят наследовать будущий мир. И для этого достаточно посмотреть на то, как выглядит в книге Откровений Небесный Иерусалим, у которого 12 ворот и на всех их имена сынов Якова. Это первый момент. А второй – это то, что даже если уверовавшие из язычников вошли в это общество израильское, то они должны всегда помнить, что Всевышний их прививает на природную маслину, которой является общество израильское сына Якова, и поэтому им не следует превозноситься над сынами Якова. Как об этом говорит апостол Павел в послании Римлянам 11 главе. С 13 стиха прочитаю. «Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Всевышний не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Аминь.